Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», у микрофона Нателла Болтянская, Евгений Ясин в нашей студии, мой соведущий. Евгений Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И тема, которую я хотела бы очень с вами обсудить, это, скажем так, роль интеллигенции в 90-е. Потому что есть несколько взаимоисключающих, так скажем, параметров. Одна, что образованцы, как их ругательно называет господин Солженицын, так сказать, захватили то, что не захватили бандиты, и жировали на наших несчастных костях. А вторая, что, в общем-то, интеллигенция в какой-то степени была выдавлена из процесса, так сказать, рынкизации, это я на ходу придумала такой термин.
Маркетизации.
Маркетизации, да, спасибо. Где, собственно, сермяжная правда?
Я так думаю, что мы сегодня ведем эту передачу вдвоем, без еще участников, по той причине, что трудно найти человека, который бы хотел бы осмотреть весь спектр, а тут как бы самые разные позиции. И как бы участие интеллигенции в этом процессе, по-моему, столь же сложно, как участие всего российского общества. В конце концов, с моей точки зрения, интеллигенция, то, что заслуживает этого названия, это интеллектуальная элита общества. Значит, это та часть общества, которая производит смыслы, которая создает какие-то духовные ценности. И в этом смысле она разделяет все, что есть в обществе. Потому что, в конце концов, в своей деятельности она осознает то, что, может быть, не всегда понимают простые граждане, и старается, так сказать, это каким-то образом озвучить, придать этому какой-то какую-то форму. Вот. И в этом смысле я должен сказать, что интеллигенция в этот период была очень разнообразной. Я сказал бы, был определенный период такого всеобщего подъема, общего единения в каком-то смысле. Это тогда, когда началась горбачевская демократизация. Тогда все, так сказать, направления, так сказать, почувствовали воздух свободы и стали, так сказать, присоединились к этому общему течению. И если можно сказать, что люди в провинции, в общем, мало понимали, что происходит в Москве, наверное, и они, так сказать, как бы воспринимали это со стороны, иногда в чуже, и, так сказать, это потом сказалось, но большая часть интеллигенции, независимо от того, каких идейных взглядов они придерживались, они все как бы поддержали горбачевскую перестройку, исключая, может быть, вот значительную часть партийной интеллигенции, тогдашней номенклатуры, значительная часть которой просто боялась перемен и, конечно, выступала против них. А я разделяю такие идейные течения в нашей жизни. Это либеральные. Не буду комментировать, это понятно. Затем консервативное, то, которое тяготеет к национальным ценностям, которое, так сказать, можно обозначить термином патриоты, а лучше обозначить термином националисты. Это не в ругательном смысле.
Это квалификация.
Это, значит, некая квалификация. И, наконец, левые. Это социалисты, которые, коммунисты, которые просто хотели подправить, значит, то, что наделала к этому времени коммунистическая партия. И, в конце концов, вот они все шли единым строем, потому что я напомню вам одно из первых общественных движений, которое поднялось на, так сказать, волне перестройки, это было «Общество-память».
Да.
со всеми, так сказать, своими, так сказать, крайностями и так далее. Затем...
Хорошенькие крайности.
Да, в... Я напомню...
Просто призывы к насилию были.
Да. Ну,
черносотенцы такие.
Да, да, совершенно верно. Потом я напомню вам то, что рядом с Сахаровым в период застоя был Игорь Шафаревич.
Известный,
известный
своими взглядами.
Да, известный, так сказать, и...
Но антисемитизм среди русской интеллигенции, Евгений Григорьевич, сами знаете,
ну,
явление такое
я
постоянное.
Да, ну, значит, оно же есть. И как бы я хотел бы подчеркнуть, что здесь вопрос не только в антисемитизме, а именно, так сказать, идея «Россия для русских», она ведь прозвучала в каком-то смысле в первый раз так ярко в выступлении на Верховном Совете СССР Валентина Распутина,
да,
который совсем, так сказать, в общем, он относится к этому традиционалистскому националистическому течению в идейной жизни, но он не крайний, и он, в общем, талантливый писатель. И он первый сказал, что если мы им так не нравится, пускай не нравимся, пускай они уходят. Давайте как бы выйдем из Советского Союза. Mm-hmm. Это его первые были слова. Поэтому, так сказать, вот это была такая пестрая картина. Я напомню вам, что в Верховном Совете РСФСР была группа «Коммунисты за демократию». Она возглавлялась Александром Рудским. И именно благодаря поддержке Александра Рудского и его группы Борис Николаевич Ельцин смог стать председателем Верховного Совета РСФСР, а затем президентом. И я это напоминаю после того, как мы с вами говорили о 93-м годе и о том, совсем другой роли Рудского, которую он играл через 3 года.
Угу.
Но вот так вот складывается история, вот так вот складывается жизнь. Поэтому интеллигенция разошлась по этим лагерям. Ключевую роль в этот период сыграла большая демократическая волна, в основном либеральная. Я думаю, что те люди, которые шли за Ельциным, это были в основном либералы, сторонники демократии, может быть, порой слишком радикальные, но я эту демократическую волну называю протодемократией. Почему? Потому что настоящая демократия, хотя свобода слова была, это были времена, которые я считаю одними из самых счастливых в моей жизни, но в истории, так сказать, все складывается не совсем так, как кажется ее участникам. И вот сейчас, по прошествии нескольких лет, я расцениваю ситуацию так, что это была волна, которая сама по себе была неконструктивна, она не могла ничего построить. Она могла помочь снести коммунистический режим и осуществить рыночные реформы.
Объясните, пожалуйста, Евгений Григорьевич,
да,
почему в странах, бывших странах соцлагеря, ну, первое на ум приходит Чехия, да и не она единственная, та самая оппозиционно настроенная к социализму интеллигенция не только, так сказать, смела, но и держалась во власти. В общем, ничего там такого сверхъестественного-то не происходило. А у нас, опять же...
Знаете, там было 2 очень существенных момента. И в Чехии, и во всех странах Восточной Европы, которые входили в социалистический лагерь, Варшавский договор. Значит, первая особенность состояла в том, что там всюду был момент освободительного движения. Они освобождались
от
Советского Союза, они освобождались от России. И они все, это был национальный консенсус, они все участвовали в этом. Я напомню вам, что в Литве первый секретарь ЦК партии Литвы, господин Бразаускас, он стал и первым президентом, ну, по-моему, не первым, там был другой, но потом он был президентом Литвы, он, в общем, возглавлял такое вот посткоммунистическое, а точнее постсоциалистическое направление, которое, ну, в общем, и сейчас очень живо в политической жизни этой страны. И вот эта вот нотка освобождения, она как бы говорила: ребята, надо потерпеть, но зато мы будем свободны, у нас будет независимость и будем строить свою жизнь. На втором плане уже стоял вопрос о том, что мы будем жить с Европой. Теперь мы, нам Россия не указ, мы будем жить с Европой, мы будем жить как они. И поэтому у них все эти, так сказать, проблемы, трудности переживались легче, намного. А второе обстоятельство состояло в том, что на самом деле это были страны, которые не были, так сказать, местом возникновения социалистического, реального социализма. Это были только мы. Значит, а они были странами, в которых как бы социализм был занесен, и у него было много сторонников. Коммунистические партии обладали большим влиянием не только потому, что первое время, не только потому, что значит, это их принесла советская армия на своих штыхах, но все-таки, так сказать, чем дальше, тем больше было понимание того, что это, так сказать, ну, влияние Советского Союза, это чуждая сила, и она, так сказать, должна уйти от руля управления. Хотя потом многие из них очень скоро вернулись к власти, в том числе и в Чехии, ну, социалисты, да, вернулись, и, да, и в, там, в Польше, и во многих других местах. Но они уже как бы были другими. Они уже сняли с себя панцирь коммунистический, они старались, так сказать, выглядеть иначе. И уж польский президент Квасневский, который был комсомольским лидером в течение многих лет, он выглядел вполне, так сказать, да, таким европейским политиком и так далее и тому подобное. И затем еще один очень важный момент. При всем при том, социализм в этих странах был не больше 40 лет. Значит, это... Ну,
там их называли такими поколения, культурными, уютными бараками в социалистическом лагере, да? Да-да-да.
Во-вторых, уровень разбалансированности экономики был намного ниже. Угу. Если упомянуть ту же самую Чехию, то там, так сказать, товары на рынке были всегда. Там старались добиться того, чтобы, так сказать, не было дефицита. Там не было таких сумасшедших военных расходов. И, так сказать, они, так сказать, чувствовали себя, не понимали, что они живут гораздо хуже, чем могли бы жить, если бы они не попали в этот лагерь. Но все-таки они жили прилично. Поэтому, когда начались там рыночные реформы и так далее, то и глубина кризиса, и уровень инфляции и так далее, все было намного меньше, чем у нас.
Евгений Григорьевич, но я все-таки хочу вернуться к тем самым 90-м, когда, да, уже, понимаете, как вот нагляделись уже взглядов, начитались огоньков и поняли, что в холодильник-то полнее не становится, да? Зарплата ИТРов стала, в общем, смешна, не представляла возможности к выживанию. Ну, кто-то бросал свои дипломы и ученые степени и шел, я не знаю, таксовать или ехал челноками. Вот, кто-то, так сказать, продолжал как-то, что называется, проедать некие запасы, которые можно было проесть. И, на ваш взгляд, связано ли вот то, что наступил некий момент перелома, наступил некий момент, когда либо надо было объяснять, либо надо было, так сказать, какую-то новую волну включать?
Ну, вот я просто хочу продолжить мысль, потому что я помню, так сказать, основную тему нашу. Я могу по этому поводу сказать так, что вот я сказал, что для того, чтобы сбросить тоталитаризм, для того, чтобы создать атмосферу как бы благоприятную для очень трудных рыночных реформ, это первая демократическая волна, объединяющая все направления интеллигенции, была достаточно. Но потом, когда пришли сами реформы и так далее, вот здесь возникли разночтения, разногласия, и интеллигенция разбрелась в разные стороны. Значит, во-первых, все-таки к этому я хочу сказать, что реформы, их замысел, их подготовка и проведение выполняли большей частью представители интеллигенции. Я хочу сказать, что с моей точки зрения и Горбачев Михаил Сергеевич, и Ельцин Борис Николаевич, может быть, в несколько меньшей степени, но это были интеллигенты. Угу. Им было, в каком смысле интеллигенты, в самом лучшем, им было не все равно. Они, конечно, не забывали о власти, о всяких, так сказать, достоинствах,
фигурах этой власти,
да, да, престиже и так далее. Но все-таки они прежде всего думали об интересах страны. Время было такое. Они закладывали кто что. Один потерял власть, другой потерял свою харизму, потерял свой колоссальный авторитет, которым он располагал в 91-м году. Значит, они положили это все на плаху каких-то изменений, ну, в которых они были уверены, но предсказать полностью нельзя было.
Евгений Григорьевич, вот да, тут я вас прерву ненадолго. Да. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, а затем продолжим. Это программа «Славные 90-е. Время надежд». Евгений Ясин, Нателла Болтянская. Ждите продолжения.